Глава 36. Изъян в плане. Он снова лежал на земле ничком. Ноздри наполнял запах леса. Он чувствовал под щекой холодную твердую землю, а дужка очков, съехавших на бок, впивалась ему в висок. Все тело у него болело, а то место, куда ударило убивающее заклятие, соднило, как ушиб от удара кастетом. Он лежал, не шевелясь, прямо там, где упал. Левая рука вывернулась под неестественным углом, рот раскрыт. Он ожидал услышать крики восторга и торжества по случаю своей смерти, но вместо этого слышались торопливые шаги, перешептывания и встревоженный ропот.
— Повелитель! Мой повелитель!
Голос Беллатрисы звучал так, будто она обращалась к возлюбленному. Открыть глаза Гарри не смел и пытался оценить положение с помощью всех остальных чувств. Он знал, что волшебная палочка по-прежнему у него под одеждой, потому что чувствовал ее между грудной клеткой и землей. Ощущение тонкой подушки под животом подсказывало, что и мантия-невидимка тоже с ним, скрытая от посторонних глаз.
— Мой повелитель!
— Довольно!
— сказал голос Волан-де-Морта. Снова шаги. Несколько человек отступают из одного и того же места. Отчаявшись понять, что происходит и почему, Гарри чуть-чуть приоткрыл глаза. Волан-де-Морт, судя по всему, подымался на ноги. Несколько пожирателей смерти бежали от него прочь, присоединяясь к толпе, окаймлявшей поляну. Только Беллатриса не ушла, а по-прежнему стояла на коленях рядом с темным лордом. Гарри снова закрыл глаза, обдумывая то, что увидел. Пожиратели смерти, видимо, столпились вокруг упавшего Волан-де-Морта. Когда он ударил Гарри убивающим заклятием, что-то произошло. Может быть, Волан-де-Морт тоже упал замертво? Похоже на то. Они оба лежали некоторое время без сознания, а теперь оба вернулись.
— Повелитель, позвольте мне...
— Я не нуждаюсь в поддержке, — холодно сказал Волан-де-Морт.
И Гарри, даже не видя, ясно представил себе, как Беллатриса отдергивает протянутую на помощь руку.
— Мальчишка мертв?
На поляне воцарилась полная тишина. Никто не приблизился к Гарри, но он чувствовал, как все они пристально смотрят на него, словно вдавливая пальцами в землю. Гарри боялся, что у него дернется палец или века.
— Ты!
— раздался голос Волан-де-Морта, а за ним щелчок и вскрик боли.
— Осмотри его, доложи мне, мертв он или нет?
Гарри не знал, кого послали его освидетельствовать. Ему ничего не оставалось, как лежать неподвижно с предательски колотящимся сердцем и ждать осмотра. И все же, как ни слабо было это утешение, он отметил, что Волан-де-Морт боится приблизиться к нему. Волан-де-Морт подозревает, что не все получилось по его плану. Лица Гарри коснулись руки. Неожиданно мягкие, они приподняли ему веко, потом скользнули под рубашку, отыскивая сердце. Он слышал частое дыхание женщины. Ее длинные волосы щекотали ему лицо. Он знал, что она слышит упорное биение жизни о его ребра.
— Драко жив? Он в замке.
Еле слышный шепот в дюйме от его уха. Длинные волосы спустились ему на лицо, закрывая его от посторонних взглядов.
— Да,
— выдохнул он. Он почувствовал, как сжалась рука на его груди. Ее ногти впились ему в кожу. Потом рука убралась. Женщина выпрямилась.
— Он мертв!
— громко объявила Нарцисса Малфой. Вот теперь они зашумели, издавая восторженные крики, затопали ногами, и Гарри видел сквозь опущенные веки, как взлетали в воздух торжественным салютом красные и серебряные вспышки. Гарри, по-прежнему притворявшийся мертвым, понял, в чем дело. Нарцисса знала, что только в составе штурмующей армии она сможет попасть в замок на поиски сына. Ей было теперь все равно, победил Волан-де-Морт или нет.
— Вы видели?
— голос Волан-де-Морта перекрыл шум толпы.
— Гарри Поттер пал от моей руки! И отныне на земле нет человека, представляющего для меня угрозу. Глядите! Круцио!
Гарри ожидал этого. Он знал, что его тело не оставит неоскверненным в запретном лесу. Над ним будут издеваться, чтобы доказать победу Волан-де-Морта. Гарри подбросил его в воздух, и он собрал всю свою волю, чтобы не дать телу напрячься. Но боль, которой он ждал, так и не пришла. Его подкинули второй раз, потом третий. Очки слетели с него, волшебная палочка под одеждой перекатилась на бок, но он не шевельнул ни одним мускулом, вися как тряпичная кукла. Когда он упал на землю в третий раз, поляна огласилась веселыми криками и взрывами хохота.
— А теперь,
— сказал Волан-де-Морт.
— Мы отправимся в замок и продемонстрируем им, что осталось от их героя. Кто потащит тело? Нет, подождите.
Раздался новый взрыв хохота, а потом Гарри почувствовал, что земля под ним задрожала.
— Ты понесешь его, — сказал Волан-де-Морт. — Он будет хорошо смотреться у тебя на руках, да и видно издалека. Ну, подбирай своего маленького дружка, Хагрид, и наденьте на него очки, мальчишка должен быть узнаваем для всех.
Кто-то напялил на Гарри очки, нарочно прихлопнув посильнее. Зато огромные руки, поднявшие его в воздух, действовали удивительно нежно. Гарри чувствовал, как дрожат от рыданий плечи Хагрида. Крупные слезы шлепнулись ему на плечи, когда лесничий приподнял его на руках. А Гарри не смел ни жестом, ни словом дать Хагриду понять, что еще не все потеряно.
«Вперед!» — скомандовал Волан-де-Морт.
И Хагрид зашагал через лес, круша на своем пути тесно стоящие деревья. Ветки сыпались на волосы и одежду Гарри, но он лежал неподвижно, с открытым ртом, закрыв глаза, и в темноте никто, ни теснящийся вокруг пожиратель смерти, ни рыдающий Хагрид, не заметил, как бьется жилка на обнаженной шее Гарри Поттера. Два великана шли позади пожирателей смерти. Гарри слышал, как трещат и падают деревья на их пути. Они подняли такой шум, что птицы с криком взвились в небо, и даже ликующие крики пожирателей смерти потонули в треске и топоте. Торжествующая процессия направлялась к опушке. И вскоре, по проблескам света, над закрытыми веками, Гарри понял, что лес становится реже.
— Бейн!
— неожиданный рык Хагрида чуть не заставил Гарри открыть глаза.
— Ну что? Довольнёхонько-то переча, что не пошли драться. Трусливое стадо! Довольны, что Гарри Поттера убили!
Хагрид не мог продолжать, снова залившись слезами. Интересно, сколько кентавров наблюдает сейчас за их шествием? Гарри не решался приоткрыть глаза и посмотреть. Пожиратели смерти, оставив кентавров позади, оборачивались и выкрикивали грубые ругательства. Вскоре Гарри почувствовал свежее дуновение ветра и понял, что они вышли на опушку.
— Стой!
Он подумал было, что Хагрида принуждает исполнить команду, потому что исполин слегка качнулся. Но тут Гарри ощутил пронизывающий холод и услышал хриплое дыхание дементоров, патрулировавших край леса. Сейчас они ему ничего не смогут сделать. Пылавшее в Гарри сознание, что он жив, служило ему талисманом, как будто отцовский серебряный олень стоял на часах в его сердце. Кто-то прошел совсем рядом с Гарри, и он понял, что это был сам Волан-де-Морт, потому что спустя мгновение услышал усиленный магией голос, разносившийся далеко вокруг, круша барабанные перепонки Гарри.
— Гарри Поттер мертв. Он был убит при попытке к бегству. Он пытался спасти свою жизнь, пока вы тут погибали за него. Мы принесли вам его тело, чтобы вы убедились, что ваш герой мертв. Битва выиграна. Вы потеряли половину бойцов. Мои пожиратели смерти превосходят вас числом, а мальчик, который выжил, больше нет. Воевать дальше не имеет смысла. Всякий, кто продолжит сопротивление, будь то мужчина, женщина или ребенок, будет убит. И то же случится с членами его семьи. Выходите из замка, преклоните предо мной колени, и я пощажу вас. Ваши родители и дети, ваши братья и сестры будут жить. Все будет прощено. И вместе мы приступим к строительству нового мира.
Из замка не доносилось ни звука. Волан-де-Морт стоял так близко к Гарри, что тот не решался приоткрыть глаза.
— За мной! — сказал Волан-де-Морт,
и Гарри слышал, как он шагнул вперед. Хагриду пришлось следовать за ним. Теперь Гарри чуть приоткрыл глаза и увидел, что Волан-де-Морт идет впереди с Нагайной на плечах. Вокруг змеи не было теперь зачарованной сферы. Но Гарри не мог достать палочку из-под одежды, потому что с обеих сторон от него шагали в постепенно светлеющем мраке пожиратели смерти.
— Гарри! — всхлипывал Хагрид. — Гарри, Гарри!
Гарри снова плотно закрыл глаза. Он понял, что они приближаются к замку, и пытался различить сквозь топот и крики пожирателей смерти хоть какой-нибудь звук со стороны Хогвартса.
— Стой!
Пожиратели смерти остановились. Гарри слышал, как они выстраиваются в шеренгу напротив распахнутых дверей школы. Даже сквозь закрытые веки он видел розовые отблески, свет, падавший из вестибюля. Он ждал. Сейчас те, ради кого он хотел умереть, увидят его мертвым на руках у Хагрида.
— Нет!
Этот крик был потрясением. Ведь Гарри и во сне не могло присниться, что профессор МакГонагал способна издавать такие звуки. Он услышал рядом женский смех и понял, что Беллатриса наслаждается отчаянием МакГонагал. Он снова чуть приоткрыл глаза и увидел, как дверной проем наполняется людьми, как выходят на крыльцо уцелевшие защитники замка, чтобы встретить победителей и своими глазами убедиться в гибели Гарри. Чуть впереди он увидел Волан-де-Морта, поглаживавшего Нагайну по голове длинным белым пальцем. Он снова закрыл глаза. — Нет! Нет! Гарри! Гарри! Голоса Рона, Гермионы и Джинни. Это еще хуже, чем вопль МакГонагал. Гарри хотелось сейчас только одного — откликнуться, но он заставил себя лежать неподвижно. Их крики послужили сигналом. Теперь вся толпа уцелевших вопила, выкрикивая проклятие пожирателям смерти, пока... — Молчать! — крикнул Волан-де-Морт. Раздался хлопок, мелькнула яркая вспышка, и все смолкло. — Игра окончена. Клади его сюда, Хагрид, к моим ногам. Здесь ему место. Гарри почувствовал, как его опускают на траву. — Видите? — сказал Волан-де-Морт. Гарри слышал, как он ходит взад-вперед позади его лежащего тела. — Гарри Поттер мертв. Поняли вы теперь, что вас обманули? Он был всего лишь мальчишкой, требовавшим от других, чтобы они жертвовали жизнью ради него.
— Он уже столько раз тебя бил! — выкрикнул Рон, и чары развеялись.
Защитники Хогвартса снова зашумели и закричали, но тот второй, более мощный хлопок заглушил их голоса.
— Он был убит при попытке сбежать с территории замка! — сказал Волан-де-Морт, явно наслаждаясь этой ложью. — Убит при попытке спасти свою жизнь!
Но тут речь Волан-де-Морта оборвалась. Гарри услышал звуки борьбы, крик, потом еще один хлопок, вспышку и вскрик боли. Он чуть приоткрыл глаза. Кто-то вырвался из толпы и выстрелил в Волан-де-Морта. Гарри видел падающую на землю фигуру, искры разоружающего заклятия и Волан-де-Морта со смехом бросающего в сторону палочку своего обидчика.
— И кто же это? — спросил он своим мягким змеиным голосом. Кто сам вызвался продемонстрировать, что бывает, когда пытаешься продолжить проигранную битву?
Беллатриса залилась счастливым смехом.
— Это Невилл Долгопупс, повелитель. Мальчишка, который доставлял Кэрроу столько неприятностей. Сын мракоборцев, помните?
— Ах да, припоминаю.
Волан-де-Морт взглянул сверху вниз на Невилла. Безоружного, без всякой защиты, отчаянно пытавшегося подняться на ноги, на нейтральной полосе между защитниками замка и пожирателями смерти.
— Но ты ведь чистой крови, мой храбрый мальчик! — обратился он к Невиллу, который стоял теперь к нему лицом, сжав в кулаки пустые руки.
— А если и так, что из этого? — громко ответил Невилл.
— Ты проявил отвагу и мужество, и в твоих жилах течет благородная кровь. Ты будешь отменным пожирателем смерти. Нам нужны такие, как ты, Невилл Долгопупс.
«Скорее в аду станет холодно, чем я к вам перейду!» — сказал Невилл. «Отряд Дамблдора!» — выкрикнул он.
И толпа ответила шумом, которого не могли сдержать даже заглушающие чары Волан-де-Морта.
«Что ж...»
— сказал Волан-де-Морт ласково. И Гарри почувствовал, что в этом шелковом голосе больше угрозы, чем в самом мощном заклятии.
«Раз таков твой выбор, Долгопупс, вернемся к первоначальному плану. На твою голову, — негромко добавил он, — пусть падет.
Сквозь щелочки приоткрытых глаз Гарри увидел мановение руки Волан-де-Морта. В следующую секунду из разбитого окна замка вылетело что-то похожее на уродливую птицу и приземлилось в полумраке на ладонь Волан-де-Морту. Он приподнял пахнущий плесенью предмет за острый конец и встряхнул. И вот она закачалась у всех на глазах, пустая и потрепанная, распределяющая шляпа.
«В школе Хогвартс больше не будет распределения», — объявил Волан-де-Морт. «Факультеты отменяются. Эмблема, герб и цвета моего благородного предка Салазара Слизерина отныне обязательны для всех. Понятно, Невилл Долгопупс?»
Он направил палочку на Невилла, и тот застыл, словно окаменев. Волан-де-Морт нахлобучил на него шляпу, так что она закрыла Невиллу глаза. В толпе стоящих перед замком началось движение. И пожиратели смерти, как один, вскинули палочки, не давая защитникам Хогвартса пошевелиться.
«Невилл сейчас наглядно покажет вам, что будет со всяким, у кого достанет глупости мне сопротивляться», — сказал Волан-де-Морт.
Взмах его палочки, и распределяющая шляпа вспыхнула ярким пламенем. Страшный крик разорвал предрассветный полумрак. Невилл горел, прикованный к месту, не способный шевельнуть ни рукой, ни ногой. Гарри не мог этого вынести. Нужно действовать. И тут случилось сразу несколько вещей. С отдаленной границы школы послышался шум, как будто сотни людей перебирались через невидные отсюда стены и рвались к замку с громкими воинственными кликами. В ту же минуту из-за угла замка показался запыхавшийся Грох с воплем «Хаги!». В ответ ему раздался рык великанов Волан-де-Морта. Они ринулись на Гроха, как боевые слоны, и земля затряслась под их топотом. Потом раздалось цоканье копыт, звук натягиваемой тетивы, и на пожирателей смерти внезапно обрушился град стрел. Люди Волан-де-Морта закричали от неожиданности, ломая строй. Гарри вытащил из-под одежды мантию-невидимку, набросил ее на себя, вскочил на ноги, и вдруг Невилл тоже стал двигаться. Быстрым, еле уловимым движением Невилл освободился от цепенящего заклятия, пылающая шляпа слетела с его головы, и он вытянул из нее что-то серебряное со сверкающей рубинами рукояткой. Удар серебряного лезвия не был слышен за шумом надвигающейся толпы, ревом дерущихся великанов, стуком копыт бросившихся в схватку кентавров. И все же все глаза обратились на блеснувший меч. Одним ударом Невилл снес голову огромной змее. Голова подлетела высоко в воздух, сверкнув в лучах света, лившегося из вестибюля. Рот Волан-де-Морта раскрылся в яростном крике, которого никто не услышал. И тело змеи с глухим стуком упало на землю к его ногам. Гарри, скрытый под мантией-невидимкой, опустил щитовые чары между Невиллом и Волан-де-Мортом, прежде чем темный лорд успел поднять волшебную палочку. И тут все крики, шум, удары и топот перекрыл вопль Хагрида.
«Гарри!» — кричал он. «Гарри! Где Гарри?»
Начался хаос. Стрелы кентавров рассеивали пожиратели смерти. Все, кто мог, бежали от топчущих вслепую великаньих ног. И все ближе и ближе громыхало подкрепление, явившееся неизвестно откуда. Гарри увидел огромных крылатых чудищ, парящих над головами великанов Волан-де-Морта. Фестралы и гиппогриф клювокрыл выцарапывали великанам глаза, а Грох мутузил их кулаками. Волшебникам, как защитникам Хогвартса, так и пожирателям смерти, пришлось отступить обратно в замок. Гарри метал заклятия и чары во всех пожирателей смерти подряд. Они падали, не понимая, откуда пришел удар, а их тела топтала отступающая толпа. Гарри, все еще скрытый под мантией-невидимкой, протолкался в вестибюль в поисках Волан-де-Морта. Он увидел темного лорда на другом конце помещения. Отступая в большой зал, тот направо и налево метал заклятия из волшебной палочки, продолжая в то же время раздавать приказания своим сторонникам. Гарри снова применил щитовые чары, и намеченные Волан-де-Мортом жертвы Симус Финниган и Ханна Абботт прорвались мимо него в большой зал, где уже разгоралось сражение. Все больше и больше людей взбегало по ступеням крыльца. Гарри увидел, как Чарли Уизли обгоняет Горация Слизнорта, на котором по-прежнему была изумрудного цвета пижама. Они, похоже, шли во главе целого отряда друзей и родных тех учеников Хогвартса, которые остались защищать школу. А за ними двигались лавочники и домовладельцы Хоксмеда. Кентавры Бейн, Ронан и Магориан, громко стуча копытами, ворвались в вестибюль, и тут за спиной у Гарри сорвалась с петель дверь, ведущая к кухням. Эльфы-домовики Хогвартса толпой хлынули в вестибюль, громко крича и размахивая ножами и топорами для мяса. Ими предводительствовал Кикимер с медальоном Регулуса Блэка на груди, и его квакающий голос перекрывал даже царивший здесь шум.
— Все на битву! На битву! На битву за моего хозяина! Надежду и оплот эльфов-домовиков! Бей темного лорда во имя отважного Регулуса! На битву!
С горящими злобой личиками они рубили топорами и кололи ножами икры и щиколотки пожирателей смерти. Куда ни глянь, пожиратели смерти отступали, подавленные численным превосходством противника, сражаемые несущимися отовсюду заклятиями, стрелами из луков кентавров, корчась от втыкающихся в ноги ножей, напрасно пытаясь бежать под натиском все прибывающей толпы. И все же битва еще не кончилась. Гарри, продираясь между сражающимися и пленными, прорвался, наконец, в большой зал. Волан-де-Морта он увидел в самой гуще схватки. Тот в ярости крушил все, что попадалось ему на пути. Гарри не мог прямо подступиться к нему и с трудом прокладывал себе путь под мантией-невидимкой. В большом зале стало совсем тесно. Все, кто еще мог держаться на ногах, рвались внутрь. Гарри видел, как Джордж и Ли Джордан повалили на пол Яксли, как Долохов пал от руки Флитвика, как Хагрид швырнул через всю комнату Олдена Макнейра, и тот врезался в противоположную стену и мешком упал на пол. Он видел, как Рон и Невилл сбили с ног Фенрира Сивого, как Аберфорд ударил оглушающим заклятием Руквуда, как Артур и Перси одолели Толстоватого, а Люциус и Нарцисса Малфой, даже не пытаясь сражаться, бежали сквозь толпу, выкрикивая имя своего сына. Волан-де-Морт сражался разом с МакГонагал, Слизнортом и Кингсли. С холодной ненавистью он смотрел, как они, пригибаясь, мечутся вокруг него и никак не могут нанести решающий удар. Беллатриса продолжала борьбу в нескольких шагах от Волан-де-Морта. Как и ее повелитель, она в одиночку сражалась с тремя за раз. Гермиона, Джинни и Полумна напрягали все силы, но не могли одолеть Беллатрису. Гарри совсем потерял голову, увидев, как убивающее заклятие просвистело в дюйме от Джинни, так что она чудом осталась жива. Гарри сменил направление. Вместо Волан-де-Морта он бросился к Беллатрисе. Но не успел он пробежать и нескольких шагов, как его отбросило в сторону. — Не тронь мою дочь, мерзавка! Миссис Уизли на бегу сбрасывала мантию, освобождая руки. Беллатриса резко повернулась и расхохоталась при виде новой противницы. — С дороги! — крикнула миссис Уизли трем девушкам, выхватила палочку и бросилась в бой. С ужасом и восторгом Гарри смотрел, как хлещет и крутится волшебная палочка в руках Молли Уизли, и как исчезает улыбка с лица Беллатрисы Лестрэндж, превращаясь в злобную гримасу. Потоки пламени лились с обеих палочек. Пол под ногами волшебницы раскалился и покрылся трещинами. Обе дрались не на жизнь, а на смерть. — Нет! — крикнула миссис Уизли, бросившимся ей на помощь школьникам. — Уйдите прочь отсюда! Она моя! Сотни зрителей стояли теперь вдоль стен, наблюдая за двумя сражающимися группами — Волан-де-Мортом и его тремя противниками и Беллатрисой и Молли. Гарри, невидимый под мантией, замер, не зная, в какую сторону кинуться, разрываясь между стремлением атаковать темного лорда и потребностью защитить миссис Уизли, и к тому же боясь попасть в невинного.
— Что станется с твоими детьми, когда я тебя убью? — дразнила Беллатриса, безумная, как и ее повелитель, уворачиваясь от пляшущих вокруг нее заклятий Молли. — Когда мамочка отправится вслед за Фреддичкой?
— Ты больше никогда не тронешь наших детей! — выкрикнула миссис Уизли. Беллатриса засмеялась исступленным смехом. Точно такой Гарри слышал от ее кузена Сириуса за миг перед тем, как тот упал вперед спиной сквозь занавес. И вдруг Гарри понял, что сейчас произойдет еще раньше, чем это случилось. Заклятие Молли пронеслось под вытянутой рукой Беллатрисы и ударило ее в грудь прямо над сердцем. Злорадная улыбка замерла на губах Беллатрисы. Глаза словно выкатились из орбит. Еще мгновение она понимала, что случилось, а потом медленно опрокинулась навзничь, и толпа зрителей зашумела, а Волан-де-Морт вскрикнул. Гарри казалось, что он видит все в замедленной съемке. МакГонагал, Кингсли и Слизнорт отлетели прочь, вертясь в воздухе, как сухие листья. Ярость Волан-де-Морта при виде гибели последней, лучшей его сторонницы, взорвалась силой многотонной бомбы. Волан-де-Морт поднял палочку и направил ее на Молли Уизли. «Протего!» — крикнул Гарри. Щитовые чары разделили большой зал пополам. Волан-де-Морт оглянулся в поисках пославшего их, и Гарри, наконец, сбросил с себя мантию-невидимку. Вопль изумления, приветственные возгласы, крики с обеих сторон «Гарри, он жив!» стихли почти мгновенно. Толпа испугалась. Внезапно наступила полная тишина. Волан-де-Морт и Гарри, встретившись взглядом, одновременно начали двигаться по кругу. — Пусть никто не пытается мне помочь, — громко сказал Гарри. В мертвом молчании его слова раскатились по залу, как трубный глаз. — Так нужно! Нужно, чтобы это сделал я! Волан-де-Морт зашипел, расширив красные глаза.
— Поттер, конечно, шутит. Это ведь совсем не в его стиле. Кто сегодня послужит тебе щитом, а, Поттер?
— Никто, — просто ответил Гарри. — Крестражей больше нет. Остались только я и ты. Ни один из нас не может жить, пока жив другой, и один из нас должен уйти навсегда.
— Один из нас? — насмешливо повторил Волан-де-Морт.
Все его тело напряглось. Взгляд красных глаз стал неподвижным. Змея перед броском.
— Ты ведь понимаешь, что это будешь ты, мальчик, который выжил благодаря случайности и козням Дамблдора?
— Ты думаешь, когда моя мать погибла, спасая меня, это была случайность? — спросил Гарри. Оба они по-прежнему двигались боком по идеальной окружности, сохраняя равное расстояние друг от друга. Гарри видел сейчас только одно лицо — Волан-де-Морта. — Ты думаешь, случайность, что я решился сразиться с тобой тогда на кладбище? Случайность, что минувшей ночью я не стал защищаться и все же остался жив и снова вернулся в битву?
— Случайность!
— крикнул Волан-де-Морт, однако все еще не наносил удара. Толпа зрителей застыла, словно окаменев, и казалось, что среди сотен людей, заполнивших большой зал, дышат только эти двое.
— Случайность, везение и то, что ты увиливал и прятался за спинами тех, кто лучше тебя, мужчин и женщин, позволяя мне убивать их вместо тебя.
— Сегодня ты никого больше не убьешь, — сказал Гарри, пока они продолжали кружить по залу, глядя друг другу в глаза. — Ты никогда больше не сможешь никого из них убить, понял? Я готов был умереть, чтобы ты прекратил мучить этих людей.
— Однако не умер.
— Я был готов. И этого оказалось достаточно. Я сделал то же, что моя мать. Они защищены от тебя. Разве ты не заметил, как легко они сбрасывают твои заклятия? Ты не можешь их мучить. Ты не можешь до них добраться. Не пора ли тебе учиться на ошибках, а, Реддл?
— Ты посмел?
— Да, я посмел, — ответил Гарри. — Я знаю многое, чего ты не знаешь, Том Реддл. — Много очень важных вещей тебе неизвестных. Хочешь, я расскажу тебе часть из них, пока ты не сделал новую большую ошибку? Волан-де-Морт ничего не ответил, продолжая скользить по кругу. Гарри понял, что на время его противник заворожен, выведен из строя. Даже призрачная возможность, что Гарри в самом деле знает последнюю тайну, удерживала его от удара.
— Что, опять любовь?
— сказал Волан-де-Морт с насмешливым выражением на змеином лице.
«Любовь — вечная присказка Дамблдора. Он утверждал, что она побеждает смерть, хотя любовь не помешала ему сверзиться с башни и разбиться, как восковая кукла. Любовь не помешала мне раздавить твою грязнокровку мать, как таракана, Поттер. И, похоже, никто здесь и не пылает к тебе такой любовью, чтобы броситься вперед и принять на себя мое заклятие. Так что же помешает тебе погибнуть, когда я ударю?»
«Только одно», — сказал Гарри. Они продолжали кружить друг за другом, и лишь последняя тайна не давала им сойтись в схватке.
— Если не любовь должна спасти тебя на этот раз, — сказал Волан-де-Морт, — то значит, ты думаешь, что владеешь волшебством, которое мне недоступно, или обладаешь более мощным оружием?
— И то, и другое, — сказал Гарри, и увидел панический страх, мелькнувший на змеином лице, хотя оно тут же приняло прежнее выражение. Волан-де-Морт рассмеялся. Его смех звучал страшнее, чем крик. Холодный и безумный, он эхом разнесся по замершему залу.
— И ты думаешь, что знаешь неизвестное мне волшебство, — сказал он. — Неизвестное мне, лорда Волан-де-Морту, владеющему такими чарами, какие Дамблдору и не снились.
— Снится они ему снились, — сказал Гарри. — Но только он знал больше тебя. Он знал достаточно, чтобы не делать того, что сделал ты.
— Ты хочешь сказать, что он был слаб? — воскликнул Волан-де-Морт. — Слишком слаб, чтобы дерзнуть, слишком слаб, чтобы протянуть руку за тем, что могло бы принадлежать ему, но достанется мне.
— Нет, он был просто умнее тебя, — ответил Гарри. — Он был лучшим волшебником, чем ты, и лучшим человеком.
— Я подстроил гибель Альбуса Дамблдора.
— Это тебе так казалось, — сказал Гарри, — но ты ошибался.
— Дамблдор мертв!
Волан-де-Морт швырнул эти слова в лицо Гарри, словно надеясь причинить ему невыносимую боль.
— Его тело разлагается в мраморной гробнице здесь, возле замка. Я видел его, Поттер! Для него нет возврата!
— Да, Дамблдор мертв, — спокойно откликнулся Гарри. — Но не ты убил его. Он сам выбрал свою смерть. Выбрал ее за много месяцев до того, как это случилось. Обговорил во всех деталях с человеком, которого ты считал своим слугой.
— Это что еще за ребяческие россказни?
— спросил Волан-де-Морт, однако по-прежнему не наносил удара и не сводил с лица Гарри своих красных глаз. — Северус Снег служил не тебе, — сказал Гарри. — Он был на стороне Дамблдора с той самой минуты, как ты стал преследовать мою мать. А ты так ничего и не заметил, потому что это как раз то, чего ты не понимаешь. Ты видел когда-нибудь, как Снег вызывает Патронуса? Волан-де-Морт не ответил. Они кружили друг за другом, как волки, собирающиеся вцепиться друг другу в глотку. — Патронус Снега — лань, — сказал Гарри, — как у моей матери, потому что он любил ее всю жизнь с самого детства. — Ты мог бы догадаться. Гарри увидел, как затрепетали ноздри Волан-де-Морта. — Разве он не просил тебя пощадить ее? — Он хотел ее, вот и все, — насмешливо сказал Волан-де-Морт. Когда ее не стало, он согласился со мной, что есть и другие женщины, притом чистокровные, более достойные его. — Разумеется, он с тобой согласился, — ответил Гарри. — Но он стал шпионом Дамблдора с той минуты, как ты начал ей угрожать, и с тех пор неустанно работал против тебя. Дамблдор был уже при смерти, когда Снег прикончил его. — Какая разница? — выкрикнул Волан-де-Морт, до этого жадно впивавший каждое слово, и разразился раскатами безумного хохота. «Какая разница, служил Снег мне или Дамблдору? Или какие палки эти людишки пытались ставить мне в колеса? Я раздавил их, как раздавил твою мать, эту пресловутую великую любовь Снега!» «О, здесь все было не зря, Поттер. Просто ты этого не понимаешь. Дамблдор пытался не подпустить меня к бузинной палочке. Он хотел, чтобы ее настоящим хозяином стал Снег, но я опередил тебя, малыш». Я добрался до палочки раньше, чем ты успел ею завладеть. Я все понял раньше тебя. 3 часа назад я убил Северуса Снега, и теперь бузинная палочка, жезл смерти, смертоносная палочка по праву принадлежит мне. План Дамблдора не удался, Гарри Поттер.
— Да, не удался, — сказал Гарри, — ты прав. Но прежде чем ты попытаешься меня убить, я призываю тебя подумать о том, что ты сделал. Подумай. И попытайся почувствовать хоть немного раскаяния, Реддл.
— О чем это ты?
Ничто из того, что говорил ему Гарри, ни разоблаченные тайны, ни насмешки, не поражало Волан-де-Морта так, как эти слова. Гарри увидел, как его зрачки сузились в тонкие щелочки, как побелела кожа вокруг глаз. — Это твой последний шанс, — сказал Гарри. — Все, что тебе остается. Я видел, во что ты иначе превратишься. Будь мужчиной. Попытайся. Попытайся раскаяться.
— Ты посмел?
— снова сказал Волан-де-Морт. — Да, я посмел, — сказал Гарри.
— Потому что провал последнего плана Дамблдора ударил вовсе не по мне. Он ударил по тебе, Реддл.
Рука Волан-де-Морта, сжимавшая бузинную палочку, задрожала. Гарри крепче вцепился в палочку Драко. Он понимал, что остается лишь несколько мгновений. Эта палочка... по-прежнему не слушается тебя, потому что ты убил не того человека. Северус Снег никогда не был настоящим хозяином бузинной палочки. Он никогда не одерживал победы над Дамблдором.
Он убил...
Ты слушаешь, что я говорю? Снег не побеждал Дамблдора. Смерть Дамблдора была обговорена между ними. Дамблдор хотел умереть непобежденным, подлинным хозяином бузинной палочки. Если бы все получилось по его плану, сила палочки умерла бы вместе с ним, потому что никто не отнял ее у него.
— Раз так, Поттер, Дамблдор все равно, что сам отдал мне палочку. Голос Волан-де-Морта дрожал от злобной радости. — Я похитил палочку из гробницы ее последнего хозяина. Против его желания сила палочки принадлежит мне.
— Нет, Реддл, она тебе не принадлежит. Обладать палочкой недостаточно. От того, что ты держишь ее в руках и отдаешь ей приказы, она не становится по-настоящему твоей. Разве ты не слышал, что сказал тебе Оливандер? Палочка выбирает волшебника. Бузинная палочка еще до смерти Дамблдора признала своего нового хозяина в человеке, который и не думал завладевать ею. Новый хозяин забрал палочку у Дамблдора против его воли, так и не поняв, что он сделал. И самая опасная волшебная палочка на свете признала его власть над собой. Грудь Волан-де-Морта тяжело вздымалась, и Гарри чувствовал, как зреет заклятие, как оно растет внутри палочки, направленной ему в лицо. Настоящим хозяином бузинной палочки был Драко Малфой. На мгновение в глазах Волан-де-Морта мелькнул слепой ужас, и исчез.
«Но если и так», — сказал он мягко, — «даже если ты прав, Поттер, что это меняет для нас с тобой? Палочки с пером Феникса у тебя уже нет. Наш поединок решит чистое умение. А убив тебя, я смогу заняться Драко Малфоем».
«Ты опоздал», — сказал Гарри. «Ты упустил свой шанс. Я тебя опередил. Много недель назад я победил Драко и отобрал у него волшебную палочку». Гарри помахал палочкой из боярышника и почувствовал, что глаза всех присутствовавших в большом зале устремлены на нее. «Так что теперь, — прошептал Гарри, — все сводится к одному. Знает ли бузинная палочка у тебя в руках, что на ее последнего хозяина наслали разоружающее заклятие? Потому что если она это знает, то я настоящий хозяин бузинной палочки».
Красно-золотое сияние внезапно разлилось по зачарованному потолку над их головами. Это ослепительный краешек восходящего солнца проник в большой зал через восточное окно. Свет ударил им в глаза одновременно, так что лицо Волан-де-Морта вдруг превратилось в пылающее пятно. Гарри услышал крик высокого голоса и тоже выкрикнул в небо всю свою надежду, взмахнув палочкой Драко.
«Авада кедавра!
Экспеллиармус!»
Хлопок был подобен пушечному выстрелу. Золотое пламя взвелось в самом центре круга, по которому они двигались. Это столкнулись их заклятия. Гарри видел, как зеленая вспышка Волан-де-Морта слилась с его собственной, и как бузинная палочка взмыла ввысь, чернее на фоне рассвета, закружилась над зачарованным потолком, точно голова Нагайны, и пронеслась по воздуху к хозяину, которого не пожелала убивать, чтобы полностью подчиниться его власти. Гарри, тренированный ловец, поймал ее свободной рукой, и в ту же минуту Волан-де-Морт упал навзничь, раскинув руки, и узкие зрачки его красных глаз закатились. На полу лежали смертные останки Тома Редла. Слабое, сморщенное тело, безоружные белые руки, пустое, отсутствующее выражение на змеином лице. Волан-де-Морт погиб, убитый собственным, обратившимся вспять заклятием, а Гарри стоял с двумя волшебными палочками в руке и глядел на опустевшую оболочку своего врага. Какое-то мгновение вокруг еще стояла тишина. Потом зал очнулся и взорвался шумом, криками, восклицаниями и стонами. Ослепительное солнце залило окна, все рванулись к Гарри, и первыми к нему подбежали Рон и Гермиона. Это их руки обвивали его, их громкие голоса наполняли звоном уши. Потом рядом возникли Джинни, Невилл и Полумна, а потом все семейство Уизли, Хагрид, Кингсли, МакГонагал, Флитвик, Стебль. Гарри не мог разобрать ни слова из того, что все разом кричали ему. Не мог понять, чьи руки обнимают, тянут, толкают его. Сотни людей теснились к нему, желая прикоснуться к мальчику, который выжил, благодаря которому все, наконец, кончилось. Солнце стояло прямо над Хогвартсом, и большой зал был полон жизни и света. Без Гарри не могли обойтись ни восторги, ни горе, ни празднование, ни траур. Все хотели, чтобы их лидер и знамя, спаситель и вождь, был сейчас с ними. Похоже, никому не приходило в голову, что он страшно устал, и что ему страстно хотелось сейчас побыть лишь с несколькими близкими. Он должен был говорить с родственниками погибших, пожимать их руки, глядеть на их слезы, принимать их благодарности. Он должен был выслушивать поступавшие целое утро новости о том, что по всей стране люди, пораженные заклятием Империус, пришли в себя, что пожиратели смерти бежали или были арестованы, что невинно осужденных сию минуту отпустили из Азкабана и что Кингсли Бруствер назначен временно исполняющим обязанности министра магии. Тело Волан-де-Морта вынесли из большого зала и положили в другом помещении, подальше от останков Фреда, Тонкс, Люпина, Колина Криви и еще 50 человек, погибших в борьбе с ним. МакГонагал вернула на место столы факультетов, но сейчас все сидели как попало. За столами смешались преподаватели и ученики, призраки и родители, кентавры и эльфы-домовики. Выздоравливающий Флоренс лежал в углу, а Грох просовывал огромную физиономию в разбитое окно, и ему бросали еду в смеющийся рот. Наконец, совершенно измученный, выжатый как лимон, Гарри оказался на скамье рядом с Полумной.
— На твоем месте я бы мечтала сейчас о тишине и покое, — заметила она.
— А я и мечтаю, — ответил Гарри.
— Я их отвлеку. — сказала Полумна. — А ты надевай свою мантию. И не успел он и слова сказать. Она уже кричала, показывая в окно. — Ой, смотрите, морщерогий кизляк! Все сидевшие поблизости оглянулись. А Гарри набросил мантию-невидимку и поднялся со скамьи. Теперь он мог беспрепятственно передвигаться по залу. Джинни сидела за два стола от него, положив голову на плечо матери. С ней он успеет поговорить потом. У них будут часы, дни, а может быть и целые годы на разговоры. Затем он увидел Невилла. Меч Гриффиндора лежал рядом с его тарелкой, и целый рой восторженных поклонников не спускал с него глаз, пока он ел. Идя по проходу между столами, он заметил троих Малфоев, жавшихся друг к другу, словно сомневаясь, позволено ли им тут находиться, но никто не обращал на них ни малейшего внимания. Повсюду Гарри видел воссоединившиеся семьи и, наконец, отыскал тех двоих, что были так нужны ему сейчас. — Это я, — тихо сказал он, наклонившись к ним. — Пойдемте со мной. Рон и Гермиона тут же поднялись и вместе с ним вышли из большого зала. Мраморная лестница была полуразрушена, часть перил обвалилась, повсюду виднелись пятна крови и осыпавшаяся штукатурка. Где-то в глубине коридоров раздавался голос Пивза, распевавшего победный гимн собственного сочинения.
— Наш маленький Поттер умело расставил Валану капкан, а мы их побили. Поднимем за наше здоровье стакан.
— Да, начинаешь чувствовать масштаб трагедии, — заметил Рон, открывая какую-то дверь и пропуская Гарри и Гермиону. — Сейчас я почувствую счастье, — думал Гарри. Однако усталость затмевала другие чувства, и только боль от утраты Фреда, Люпина и Тонкс пронзала его на каждой ступеньке, как входящий в тело нож. Сильнее же всего он чувствовал колоссальное облегчение и желание спать. Но прежде нужно было объяснить все Рону и Гермионе. Они так долго были его верными соратниками и заслужили полную правду. Он подробно рассказал им все, что видел в омуте памяти и что случилось в запретном лесу. Рон и Гермиона еще не успели выразить свое потрясение и изумление, как они уже дошли до места, куда, не сговариваясь, дружно направлялись. Горгулья, охранявшая вход в директорский кабинет, была теперь сдвинута в сторону. Она стояла, скривившись на бок, и вид у нее был оглушенный. «Интересно, — подумал Гарри, — она еще способна разбирать пароли?» «Можно нам пройти?» — спросил он горгулью.
«Пожалуйста!» — буркнула статуя.
Они протиснулись мимо нее на каменную винтовую лестницу, медленно двигавшуюся вверх, как эскалатор. Добравшись до верхней площадки, Гарри толкнул входную дверь. Он скользнул быстрым взглядом по каменному омуту памяти, так и стоявшему на столе, где он его оставил, и вскрикнул от внезапного оглушительного грохота, мгновенно вообразив заклятие, возвращение пожирателей смерти, возрождение Волан-де-Морта. Но это были аплодисменты. Директора и директриса Хогвартса, глядевшие со стен, приветствовали его дружной овацией. Они махали шляпами, а иногда и париками, через рамы пожимали друг другу руки, а то и пускались в пляс. Дайлис Дервент громко всхлипывала. Декстер Фортескью приветственно размахивал слуховой трубкой, а Финиас Найджелус взывал своим тонким высоким голосом:
«Заметьте, что и факультет Слизерин сыграл положительную роль. Наш вклад не должен быть забыт!»
Но Гарри глядел лишь на того, кто стоял в самой большой раме, прямо над директорским креслом. Слезы текли из-под очков половинок на длинную седую бороду. Гордость и благодарность, выраженные в них, проливались бальзамом в душу Гарри, как песня Феникса. Наконец Гарри поднял руку, и портреты почтительно притихли, улыбаясь, утирая глаза и выжидательно глядя на него. Однако он обращался только к Дамблдору, подбирая слова с величайшей тщательностью. Несмотря на усталость и туман перед глазами, он должен сделать это последнее усилие, должен в последний раз спросить совета. «То, что было спрятано в Снитче», — начал он, — «я выронил в запретном лесу. Я не запомнил места и не собираюсь отправляться на поиски. Вы согласны со мной?»
«Согласен, мой мальчик», — сказал Дамблдор.
Остальные портреты глядели на них с недоумением и любопытством.
«Это мудрое и мужественное решение. Но иного я от тебя и не ожидал. Знает ли кто-нибудь, где ты его выронил?»
«Никто», — ответил Гарри,
И Дамблдор удовлетворенно кивнул. «Но я сохраню дар Игнотуса», — сказал Гарри. Дамблдор просиял.
«Конечно, Гарри. Он навсегда принадлежит тебе, пока ты не передашь его своим потомкам».
«Остается вот это». Гарри поднял бузинную палочку. Рон и Гермиона глядели на нее с благоговением. Даже сквозь дурманящую усталость Гарри заметил этот взгляд, и он ему не понравился.
— Мне она не нужна, — сказал Гарри.
— Что? — громко произнес Рон. — Ты с ума сошел?
— Я знаю, она многое может, — устало сказал Гарри. — Но мне больше нравилась моя, так что... Он порылся в мешочке, висевшем у него на шее, и достал оттуда две половинки астролистовой палочки, все еще соединенные пером Феникса. Гермиона сказала, что починить палочку нельзя. Повреждение слишком серьезно. Он знал одно. Если и это не поможет, значит, не поможет уже ничто. Он положил обломки на директорский стол, коснулся их кончиком бузинной палочки и произнес «Репаро!». И его палочка срослась. Из ее кончика полетели красные искры. Гарри понял, что его замысел удался. Он взял палочку из астролиста с пером Феникса и почувствовал неожиданное тепло в пальцах, как будто палочка и его рука радовались встрече. «Я положу бузинную палочку», — сказал он Дамблдору, наблюдавшему за ним с безграничной любовью и восхищением, «туда, откуда она была взята. Пусть она остается там. Если я умру своей смертью, как Игнотус, то она лишится своей силы, правда? Ее предыдущий хозяин не потерпит поражения, и ее могуществу придет конец». Дамблдор кивнул. Они улыбнулись друг другу.
— Ты уверен? — спросил Рон.
Он глядел на бузинную палочку, и в его голосе слышался слабый отголосок подавленного желания.
— Я думаю, Гарри прав,
— тихо сказала Гермиона. — От этой палочки больше тревог, чем толку, — сказал Гарри. — А я, честно говоря, — он отвернулся от портретов и думал, сейчас только о кровати с пологом, ждавшей его в башне Гриффиндора, и о том, сможет ли Кикимер принести ему туда бутербродов. Сыт тревогами до конца жизни.